Глава 9. Познаем характер внутреннего мира. Понять себя и научиться действовать в своем внутреннем мире не так трудно, как кажется. Конечно, прежде нужно досконально изучить его общие черты, его составляющие действия каждой из них. Именно этому и посвящена третья часть книги. Но почему предлагаемые занятия все-таки может показаться делом очень трудным? Причина одна – нас такому не учат ни в детстве, ни в юности. Вообще, нас обычно учат как раз обратному. Внутренний мир – большая загадка, ее не разгадать. Вот мы и трактуем его составляющие произвольно. Мы даже не понимаем толком, как они связаны между собой, а также с внешним физическим миром. А ведь от второй связи зависит, как мы воспринимаем свою жизнь. Словом, тот, кто собирается сознательно переделать себя или подстроиться под рынок, чтобы торговать успешнее, должен глубоко, до самых корней, постичь характер действия этих составляющих, и теоретически, и практически. Чуть позже я расскажу о той огромной разнице, которая есть между свойствами психологического, внутреннего и физического, внешнего мира, в котором каждый из нас занимает определенное пространство. Понять эти различия значит пройти главный этап в процессе переделки себя. Приведу простой пример. Перед вами моя книга. Она существует вне вас. Наверняка, у вас уже сложилось какое-то впечатление о ней или возникли мысли и чувства, которые как-то перекликаются с этим впечатлением и тем, как вы ее расцениваете, где все это происходит, внутри вас. Все, что возникает и происходит внутри вас, и есть ваш внутренний мир, все пережитое вами и все воспоминания о пережитом, все ваши понятия, вся ваша эмоциональная окраска этих понятий, все ваши чувства, потребности, запросы, ожидания цели, все ваши мысли, и высказанные вслух, и тайные. Все это составляет вашу внутреннюю картину. Прежде чем говорить о различиях, я хотел бы сказать об общей черте внешнего и внутреннего мира. Оба они состоят из массы независящих друг от друга частей, для внутреннего мира точнее назвать областей. Но при этом они действуют сообща, создавая единое целое. Так, почти каждый знает, из каких частей состоит его тело, включая и внутренние, то есть скрытые от глаз, органы. Эти части состоят из клеток, у которых есть соответствующие функции. Они действуют независимо, но сообща с другими частями тела. Все вместе они и представляют наше тело. Допустим, глаза – это глаза, а не уши не легкие, то есть это отдельная часть со своей особой функцией в рамках единого целого. По той же логике строится и внутренний мир. Он состоит из набора областей, которые действуют вместе, но независимо друг от друга. В результате получается единое целое – личность человека. Возьмем, к примеру, понятие о чем-нибудь. Это именно понятие, а не мечта, не мысли, не эмоция. Понятия, мечты, мысли, эмоции – все это отдельные части внутреннего мира, которые взаимодействуют, во всяком случае, теоретически, точно так же, как руки, с глазами, палец, с носом, а легкие – с сердцем. Почему я заостряю на этом ваше внимание? Потому что мало кто задумывается о своем внутреннем мире, представляя его себе в таком необычном свете, то есть четко, до тонкостей, разграничивая всевозможные области и схемы действия составляющих этих областей. Ниже перечислены некоторые из разрядов, на которые я поделил внутренний мир, а также составляющие по каждому из них. Подробно мы рассмотрим их в следующих 5 главах. Эмоции с положительным зарядом. Любовь, счастье, радость, уверенность, душевный покой, благожелательность. Эмоции с отрицательным зарядом. Страх, гнев, ненависть, зависть, разочарование, растерянность, нетерпение, стресс, тревога, боль, вероломство, иллюзии, неприятие фактов, объяснение задним числом, философствование, искажение информации. Понятия, намерения, цели, чаяния, ожидания, запросы, желания, требования, потребности, мечты, сны, грезы, мысли, увлечения, страсть, тяга к предметам, вызывающим любопытство, воспоминания, творчество, интуиция. Конечно, этот перечень не полный, но я и не стремился охватить все, но для цели книги вполне подходящий. Напомню, что моя цель – дай достаточно прикладных знаний о действии и взаимодействии названных составляющих. Благодаря этим сведениям вы сможете переделывать себя так, как сочтете нужным для более успешной торговли. Точка. Внутренний, психологический, мир. Что это такое? Под внутренним миром я понимаю следующий. Это центр, в которой органы чувств передают всю информацию о физическом мире. Там она сортируется, распределяется по разрядам, получает обозначение, упорядочивается, находит различные связующие нити с другой информацией и хранится. Эта информация называется сенсорной, так как она является следствием действия физической среды на сенсорные органы, глаза, уши, нос, язык, кожу. Там складываются понятия, дается трактовка воспринятому. Внутренний мир – это место, где все отпечатки внешнего мира преобразуются в сложную систему понятия о характере физической среды и связи с ней человека. К данному определению у меня есть два замечания. Во-первых, оно, конечно, сужено. Не учтены мыслительные операции, которые исходят изнутри, помимо внешней информации от органов чувств. Но подробнее об этом мы поговорим позже. Во-вторых, по этому определению, мозг не считается частью внутреннего мира, хотя жизнь этого мира проходит именно там. Тогда почему мозг исключен? Сейчас объясню. Скажите, о чем вы подумали, когда просматривали перечень составляющих? Вы не заметили в них нечто особенное? Ну конечно, они ведь неосязаемы. Их нельзя увидеть, услышать, потрогать, попробовать на язык, понюхать. Во всяком случае, пока они там, во внутреннем мире. Покажите мне, например, хирурга, который во время операции на живом мозге увидел бы там понятия, мысли, мечты или воспоминания своего пациента. Даже зная он, что они где-то там, все равно не нашел бы, не встречали их биохимики, а ведь они работают на молекулярном уровне строения тканей, благодаря чему, кстати, открыли ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту. И все-таки эти составляющие есть, ведь мы же ощущаем на себе действие чьих-либо мыслей или понятий, когда они выражаются в поведении этого человека, то есть они выражены внешне в физической среде. Да, но можно ли считать, что они есть, если они неосязаемы и пока что никто не ощущал их напрямую? Отвечаю скептикам. Эти составляющие существуют в виде энергии, а у энергии нет массы. Ведь проходит же свет сквозь физические предметы или отражается от них, ничего не смещая, и электрический ток проходит сквозь предметы, не смещая их. Почему? Потому что смещают друг друга, входя в пределы друг друга, предметы, состоящие из атомов и молекул. Долгое время ученые считали, что атом – это мельчайшая, исходная частичка мироздания. И что же? Потом оказалось, что внутри него есть энергия, чего науке неизвестно и до сих пор, так это каким образом нечто без массы, энергия в атоме, приобретает нечто с массой, то есть атом. Иными словами, как энергия из нефизической становится физической. Однажды Альберта Эйнштейна попросили дать собственное определение материи, и он ответил, что материя – это та же энергия, но в осязаемой форме, то есть ее можно ощущать через органы чувств. Вот перед вами раскрытая книга, вот стул, на котором вы сидите, читая ее, анализируя даже на молекулярном уровне. Вы бы сказали, что они твердые, но ведь это вовсе не так. Дело в том, что нашим органам чувств не дано воспринимать предметы такими, какие они есть на атомном уровне, где все вращается, а между атомами есть расстояние. Но я сейчас говорю о другом. Всякая материя существует в виде энергии на самом исходном уровне мироздания, в атоме, но не всякая энергия существует в виде материи, например, свет и электрический ток. В самой обобщенной форме картину можно представить так. Энергия внутреннего мира существует в различных, неосязаемых видах, понятия, чувства, эмоции и так далее. Она способна стать движущей силой нашего поведения, а значит, и внешней физической среды в зависимости от того, как представлена. Так, энергия в виде понятия или воспоминания чем-то может побудить человека направиться через всю комнату к телевизору, чтобы переключить его. С какой целью? Он решил, что от передачи, которая идет сейчас по другой программе, получит больше пользы или удовольствия. Другой пример. Трейдер дает за акцию цену выше предыдущей, считая, что так для него лучше. Еще один пример. Человек убеждает массы людей идти воевать, чтобы защитить или поддержать то, что, как им кажется, лишено защиты или поддержки. Подобные действия и их влияние на внешний мир и есть результат внешнего выражения внутренней энергии. Точка. Что такое опыт? Человек воспринимает мир с помощью 5 органов чувств. Это известно всем. Ну, а если затянуть глубины этого процесса, кто скажет, что же, в сущности, происходит в нас, когда картины внешнего, физического, мира переходят во внутренние, мысленные? Все, что мы физически видим, слышим, нюхаем, осязаем и пробуем на вкус, преобразуется в электрический импульс энергии и направляется в мозг через нервную систему. Это значит, что на самом глубинном уровне осязаемое ощущение внешнего мира преобразуется в неосязаемую электрическую энергию, то есть осязаемая среда, в которой мы познаем жизнь, физический мир, отличается по свойствам и качествам от той среды, в которой представлено и хранится то, что мы вобрали в себя, внутренний мир. Рассмотрим эти отличия на более практическом уровне. Наверное, поначалу забавно думать, что все ощущаемое и познаваемое нами, информация извне, преобразуется в электрическую энергию. Но ведь мы, сами того не замечая, уже давно используем схожую технологию на практике. Как работают наши телефоны и компьютеры? Компьютеры хранят информацию в форме текстов, звуков и изображений в ряде различных энергетических сред. Телефоны передают звуки и изображения через электрические, световые и микроволновые импульсы. Все это не сенсация и вообще не новость, но не перестает удивлять. Ведь, можно сказать, происходит чудо. Все схваченное органами чувств, осязаемое познание, превращается в электричество и хранится в этом виде. Все, что человек познал и понял в своей жизни, хранится в его внутреннем мире на неосязаемом уровне, в нефизической действительности. Так, энергия действительно существует, но она не физическая, поскольку не состоит из атомов и молекул. Поэтому мы и говорим, что она существует в нефизической действительности. Помните мое определение внутреннего мира? Да, о человеческом мозге там не сказано, ведь он существует на осязаемом уровне атомов и молекул. Физическая действительность, а внутренний мир – на неосязаемом. Напомню, что речь идет об энергии в виде понятий, воспоминаний, эмоций и так далее, касающихся свойств физического мира, который человек познает на своем жизненном опыте. Теперь вы уловили разницу между мозгом и внутренним миром. На всякий случай поясню путем образного сравнения с компьютером, который не включен в сеть питания. Мозг – тот же компьютер без внутреннего мира или электроэнергии. Она приводит его в действие, и тогда он работает, собирает и хранит всевозможную информацию, словом, делает все, что положено компьютерному мозгу, то есть его техническому обеспечению. Это физическая часть, механическая часть, атомы и молекулы. Теперь понимаете, почему в самом начале главы я заговорила о большой разнице между внутренним и внешним миром. Все перечисленные затем составляющие первого существуют на неосязаемом уровне энергии, что важнее, имеют такие же, как он, функциональные характеристики и свойства. Значит, тому, кто разберется в них, станет понятна и природа внутреннего мира. Поэтому давайте сначала подробно разберем характеристики и свойства типичных видов энергии, световой и электрической, а затем, сравнив их с характеристиками внутреннего мира, найдем соответствие. И, наконец, в следующих 5 главах я сведу все наши изыскания воедино, и вы узнаете о ценнейших практических приемах, которые помогут вам повысить свой рыночный класс. Внутренний мир и энергия. Как они соотносятся по характеристикам и свойствам? Энергия безразмерна. Как уже говорилось, энергия не занимает места в физической среде, потому что не смещает никаких объектов, которые, напротив, занимают определенное пространство. Из-за свойства обходиться без места энергия и оказалась безразмерной. Как это понять? У нее нет осязаемых размеров длины, ширины, высоты или объема, во всяком случае, в привычном для нас понимании, ведь она не вписывается в пространство. Уяснить для себя ее безразмерность – это, пожалуй, самое трудное из всего, что касается свойств энергии. Ведь она, хоть и безразмерна, предстает перед нами в том или ином виде, но все видимое должно иметь габариты, их можно измерить. Энергия принимает видимые формы, значит, должна иметь габариты, так? Нет. Но тогда как? Давайте посмотрим на голограммы, или голографическую фотографию. При голографии в свете прожекторного луча, направленного в пространство, можно создавать трехмерный образ, причем он виден невооруженным глазом. Этот образ будет казаться объемным, то есть имеющим длину, ширину, глубину и высоту. Их даже можно измерить, но попробуйте дотронуться до него, и ваши пальцы проскользнут в пустоту, ведь на самом деле там ничего нет, во всяком случае, в физическом смысле. Световые изображения не имеют физической материи, поэтому с точки зрения физики они безразмерны, и энергия, в отличие от физических предметов, не имеет размеров. А что такое наши воспоминания, или мысленные образы? Иначе говоря, это все то, что мы видим внутренним зрением. Картины жизни, грезы, сновидения, ведь они во многом схожи с голограммой лазерного света, то есть светового изображения без физической материи. Там пространство тоже не соотносится с расстояниями или размерами, поскольку размеры черепной коробки очень малы, внутренний киноэкран получается до нельзя узкоформатным, особенно если учесть, какие мысленные образы нужно вместить, ведь они бывают у нас любого размера или пропорции, без каких-либо габаритных ограничений, существующих в физической среде. Почему? Потому что эти образы, как вид энергия, не имеют физической материи, а значит, существуют лишь в виде формы без размера и на место в пространстве не претендуют. Поясню сказанное на простом и наглядном психологическом опыте. Закройте глаза и вспомните место, где провели свой последний отпуск. Воскресили картину в своем воображении, где вы проживали, ездили на какие-нибудь экскурсии или просто в другие места, сейчас вы мысленно увидели, где побывали. Скажите, вы в этот момент встали и пошли куда-то? Нет, значит, чтобы вновь отправиться в то путешествие, вам не понадобилось мысленно пройти этап подготовки, встать со стула, собрать вещи, сделать распоряжение и все такое прочее. Понятно, что вам это и в голову не пришло. Ну, а дальше, мысленно сев в машину, вы также поэтапно, миля за милей, проделали весь путь к месту отдыха, как будто и впрямь едете, вряд ли. Скорее всего, в вашем воображении просто-напросто сразу возникла картина тех мест. Вы словно вмиг перенеслись туда, минуя пространство и расстояние, которые пришлось бы пересечь и одолеть, совершив свой переезд физически. Зато место, где вы находитесь сейчас, и образ места отдыха, который остался в вашей памяти, соседствует без всяких интервалов. То же самое касается и сновидений, они безразмерны по природе. В самом деле, разве можно вместить в какие-то определенные рамки все варианты фона, на котором разворачивается действие во сне? Ведь картины снов не уступают, а, пожалуй, превосходят явь по разнообразию и, уж точно, намного превышают по формату вместимость черепной коробки. Кроме того, в сновидениях также можно вмиг перенестись из одного места в другое, минуя расстояние. Допустим, вам приснилось, что вы у себя на даче, где-нибудь на первом этаже дома, а потом, раз вы уже на втором этаже, то есть никакой лестницы, никаких коридоров или других комнат, скорость. Вторая общая черта внутреннего мира – энергия, это скорость. Энергия движется с невероятной скоростью. Так, свет проходит 186 тысяч миль в секунду. За это время можно сделать почти 8 витков вокруг земного шара. Словом, скорость такова, что происходящее с этой скоростью кажется человеку мгновенным или одновременным. Иначе говоря, его органы чувств просто не могут уловить весь процесс перемещения. Конечно, мы видим, например, свет, но не видим, как именно он движется от своего источника к какой-либо отдаленной точке. Допустим, вы вошли в темную комнату и включили люстру, стало светло, но разве светло становилось постепенно, пока свет шел от лампочки к стенам? Конечно, нет. Для вас комната озарилась сразу, словно свет тут же, в одно мгновение, оказался во всех ее уголках. Дело в том, что глаз устроен так, что человек не может различать мелкие составляющие движения, а потому ему кажется, будто движения вообще нет. Молниеносность света как нельзя лучше соотносится с внутренним миром. Как я уже говорил, перемещения в сновидения могут быть мгновенными и обычно таковыми и бывают. Допустим, снится человеку, что он в каком-то доме, и вдруг он уже не в доме, а на другом конце земного шара, и перелет не занял времени. Но не исключено, что на мгновенную смену кадров, которой подталкивает психологический режиссер-постановщик, все же ушло столько физического, хронометрического, времени, сколько и на превращение темной комнаты в светлую. Есть, однако, другая составляющая внутреннего мира, точнее сказать, явление, которое лучше всего показывает скорость срабатывания во внутреннем мире. Подобное наблюдается лишь у немногих людей, но все-таки они есть. К тому же, это отмечалось в совершенно разных, никак не связанных между собой случаях, а потому достоверно. Я говорю о случаях, когда перед человеком в один миг мысленно пробегает вся его жизнь от рождения до последнего момента. Этот непрерывный образ вспышка обычно возникает в критических ситуациях, когда человеку грозит смерть и он уверен, что вот-вот погибнет. В эти считанные мгновения перед ожидаемым концом он заново переживает и ощущает все былое, образы, звуки, запахи, вкусовые впечатления, чувства и эмоции. Лично я, узнавая об очередном таком случае, всякий раз остолбенел. Как можно просмотреть пленку своей жизни в считанные доли секунды? Как за эти доли пройти через массу всего того, что накапливалось годами? Однако после долгих размышлений я понял, энергия пленка, на которой хранится летопись бытия, движется с такой невероятной скоростью, что по сравнению с ней годы жизни, это именно мгновение. Ясно, что при такой скорости всю нашу жизнь, сколько бы мы действительно ни прожили и ни пережили, можно прокрутить в мгновение ока. Ясно, но не вполне, тогда расскажу, как уяснил это для себя. Допустим, вы смотрите на какую-нибудь далекую звезду. По свидетельству ученых, даже ближайшие к нам звезды, кроме Солнца, до того далеки, что и при невероятной скорости 186 тысяч миль в секунду свет от них идет до Земли сотни лет. Нас разделяет немыслимые расстояния, его одним скачком не одолеть. Вот и пролегла через него световая дорожка длиной в миллиарды триллионов миль. Так что же мы в действительности видим, глядя на любую звезду, кроме Солнца, свет. Свет, который она испустила сотни даже тысяч лет тому назад. Итак, мы видим свет из ее далекого прошлого. Предположим теперь, что вы перемещаетесь по этому световому лучу к его источнику. Что вы видите? Тоже свет, но только уже из ее сравнительно недавнего прошлого, или будущего, если учесть перемещение к звезде. Чем больше вы к ней приближаетесь, тем ближе ее настоящее. И вот вы прибыли, и на нее, и в ее настоящее. Что же получилось? Свет из прошлого, будущего, в зависимости от угла зрения, и настоящего сосуществуют в одном луче. Та же история и с хранением в световом потоке всего пережитого человеком. Представьте себе теперь образы, звуки, запахи, вкусовые ощущения, чувства, эмоции, словом, всю жизнь человека, которая хранится в виде энергии и состоит из потока воспоминаний, по которому можно перемещаться, как по световому лучу. При этом человек, подключив сознание, может путешествовать из далекого прошлого к более близкому, вплоть до своего настоящего, а может перенести эти воспоминания в будущее. Если энергия, которая хранит наши воспоминания, может перемещаться со скоростью, близкой или равной световой, то обоснованное объяснение получено, то есть понятно, как перед мысленным взором человека в считанной секунде может пройти вся его жизнь. Для большей наглядности продолжим сравнение. Представьте себе свою жизнь, развернутую в длинную строку наподобие светового луча, по которой можно перемещаться со скоростью света. Пробежав с такой скоростью всего секунду-другую, можно охватить массу информации. Предположим, что на летопись одного года требуется, условно говоря, отрезок в 10000 миль энергии внутреннего мира. Значит, двигаясь со скоростью света, за одну секунду можно охватить почти 19 лет воспоминаний. Открытие этого явления – бесценный плюс. Благодаря ему легче уяснить одно из самых сложных понятий о характере внутреннего мира, а именно, он, как известно, существует вне времени. Это означает, что с помощью органов чувств человек способен воспринимать лишь мир, который существует во времени и в трехмерном пространстве. Ему дано пройти через каждый из моментов жизни лишь в порядке их следования. Ему не перенестись в прошлое и снова пережить его, так как оно существовало в физической среде. Что минуло, то минуло навсегда. Нет и дороги вперед, в будущее. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Что же есть? Есть кажущаяся бесконечная череда сиюминутных моментов, из которых складывается наша жизнь. Но энергия внутреннего мира с его составляющими действует вне рамок привычного понятия времени и пространстве применительно к физической среде. Во внутреннем мире нет ни границ пространства, ни границ времени. Можно мысленно устремиться, куда пожелаешь, в прошлое, в настоящее, в будущее. На какой же объем данных рассчитан внутренний мир? Теоретически, на любой, там нет ни границ, ни вообще пределов. Попросту говоря, мы ощущаем течение времени по перемещению тел на плоскости или в трехмерном пространстве. Значит, чтобы почувствовать, что прошло какое-то время, нужно два главных условия – пространство, имеющее размеры, и движение. Понятно, что в физической среде оба они имеются. У этой среды как трехмерного пространства есть длина, высота, ширина, глубина, а также объем. Кроме того, физическая среда находится в вечном движении. Солнце, остальные звезды, планеты и их спутники – все постоянно движутся. Вообще, все физическое находится в движении на атомном и молекулярном уровнях. Просто мы не можем ощутить это напрямую. Все тела вращаются, причем более мелкие, вокруг более крупных, от самых маленьких атомов и молекул. в том числе составляющих и тела человека, до самых больших, звезд и солнечных систем. Вращательное движение Земли и ее орбита вокруг Солнца влияет на земную жизнь, день сменяется ночью, а ночь – днем. Есть разные, также чередующиеся, времена года и погодные условия, не говоря уже о массе прочих природных циклов. Циклические изменения, присущие организму человека, у него наблюдаются периоды роста и возрастные периоды, ритмичное дыхание, регулярное пищеварение и так далее. Понятно, что это связано с движением атомов и молекул в клетках тканей. Все вместе циклические изменения воздействуют на физические ощущения человека. Он чувствует, что живет в мире вечных перемен, что за одним циклом следует другой. Для него все это происходит чередой, а потому время кажется всегда идущим вперед. Точкой отсчета служит движение, то или иное перемещение в трехмерном пространстве. Ну, а если бы человек не мог сверять часы по движению, что тогда? Тогда он не смог бы ощутить течение времени. Допустим, вы находитесь в полном сознании, но лишились дара восприятия, ваши органы чувств отключились, вы не слышите даже биения собственного сердца, а вокруг – никакого движения. Как тогда понять, сколько прошло времени, секунда другая или день другой? Разница уже не чувствуется. Чтобы ощутить ее, нужна точка отсчета и заданная точка. Их можно отмерить расстоянием и временем, но для этого нужно трехмерное пространство. Что касается наших мыслей, то они живут совсем в другом мире. Они потоком свободно путешествуют по нему то в прошлое, то в настоящее, то в будущее. И ни время, ни пространство им не помеха. Более того, действительный поток мгновений, который есть в физической среде, никак не сказывается на энергии хранительницы наших воспоминаний. Течение времени проявляется во внутреннем мире лишь в виде энергетического следа, который внешний мир оставляет на органах чувств. Хотите убедиться в этом на собственном опыте? Пожалуйста, попытайтесь восстановить момент за моментом все свои действия за последние сутки. Да, всего не припомнить. Ну, а если взять всю прошедшую неделю, то есть 7 дней, кончая сегодняшним, тогда и вовсе вспомнится только самое важное, только то, что сильнее всего воздействовало на органы чувств, то есть самое весомое энергетически. Почему так происходит? Потому что пережитое откладывается в памяти в виде зарядов энергии, а не череды моментов. В таком виде они уже не связаны с течением физического, хронометрического, времени. Напомню, что энергия не состоит из атомов и молекул, а потому в нашем восприятии течение времени не подчиняется закону вечного вращения всего физического. Энергия может быть как в движении, так и в состоянии покоя. Допустим, кто-то или что-то напомнило вам о событии 20-летней давности. Сами вы о нем с того момента ни разу не вспомнили. Подключившись к источнику энергии этих воспоминаний, вы снова увидите образы былого, услышите его звуки, почувствуете его запах и вкус, а главное, вновь испытаете пережитое, причем так, словно с тех пор ничего не изменилось. Правильно, в вашем внутреннем мире ничего не изменилось. Все эти 20 лет энергия почивала. Разбудить ее мы можем либо сами, вскользь или всерьез задумавшись о себе, либо с чьей-то подачи, когда нас невольно наводит на такие раздумья. Весомые положительные эмоции, приятные, радостные, счастливые моменты, как весомые отрицательные моменты страданий, ужаса, гнева, ненависти, вспоминаются быстро. Ведь эти события были очень насыщенными энергетически. Они словно ждут, чтобы о них вспомнили, и всегда под рукой. А вот интересно, можете ли вы припомнить все случаи из своей жизни, когда почистили зубы, выпили воды, открыли дверцу холодильника, надели туфли, носки и так далее? Трудно, правда? Но почему? Потому что с такого рода событиями связано очень мало энергии. Наши воспоминания — это нечто вроде учетных карточек. Их можно разложить по полочкам в хронологическом порядке, по дням и часам. Здесь есть общее с примером светового потока. Однако все малозначительное, случившееся в промежутках между значительным, кажется исчезнувшим без следа или ужатым, словно ничего никогда и не было. Но мы-то знаем, что было. Не могли же вы, например, месяц тому назад ходить босиком. Иначе вам бы это запомнилось как особый случай. Значит, вы тогда все-таки надевали носки и туфли. Возьмем другой пример – чтение. Обычно прочитанное быстро забывается, потому что при этом занятие внешняя среда мало действует на органы чувств. Да, мы видим напечатанные на бумаге слова, но они действуют на нас, через наши глаза, гораздо слабее, чем то, к чему мы лично причастны. Сравните, Например, два биологических эксперимента, в одном вы участвовали сами, а о другом просто прочли, какой из них оставит больше энергетический след. Конечно, первый, причем намного больший, энергию, которая нужна, чтобы запомнить прочитанное, вообще еще нужно извлечь из себя, как именно, нужно сосредоточиться. Итак, течение времени можно ощущать по-разному, в зависимости от того, что при этом ощущаешь физически или эмоционально. Допустим, вам очень страшно, тогда секунда покажется часом или целым днем. Каждое мгновение, когда было страшно, кажется вечностью. Вот как обстановка поразила органы чувств. Она до того мучительна, что вы ждете не дождетесь, когда же все это кончится, значит, ваше внимание сосредоточено на отсчете времени. Но при этом вы от каждого мига ждете спасительного финала, отчего время для вас, наоборот, тянется. Иное дело, приятные события, они пролетают в один миг. Точнее, человек просто не чувствует, сколько прошло времени. Почему? Потому что ему весело, радостно, и никакое другое ощущение не в силах вырвать его из этого счастливого состояния. Он сам выходит из него, когда источник радости начинает угасать, отчего внимание переключается на ощущения, которые неприятны на фоне былых счастливых. Все это уже меньшее, чем радость, в том числе и просто скука. Когда внимание переключается с радостных ощущений, и человек не замечает времени, надо, когда же все это кончится, его ощущение времени замедляется соразмерно неприятным переживанием. В физическом мире события происходят в моменты времени, которые следуют один за другим, то есть чередой. Пережитые в эти моменты, через органы чувств, преобразуется в электрическую энергию и хранится в форме воспоминания в зависимости от степени воздействия события. Время не накладывает никаких ограничений на воспоминания, так как энергия не физическая. Время имеет лишь одно направление, меж тем как во внутреннем мире доступ к воспоминаниям свободен во всех направлениях, стоит только подумать о них, когда захочется или понадобится. Они предстанут в мысленном образе, в мысленных звуках, в мысленных вкусовых ощущениях и так далее. Воспоминания человека, все до единого, составляют часть его личности, они хранятся в виде энергии, а потому способны сказаться на его поведении, знает он об этих особых движущих силах или нет, неважно, они все равно наложат свой отпечаток на его действия, и он будет жить, исходя из прошлого опыта, приобретая новый, а вместе с ним, и новые воспоминания. Если разобраться, то смысл сказанного сводится к следующему. Наша жизнь протекает в двух совершенно разных измерениях, причем одновременно. Да, мы живем в трехмерном пространстве и невольно именно его и воспринимаем. В результате наши органы чувств способны действовать лишь при таком движении времени, когда один момент сменяется другим строго поочередно. А вот наши мысли движутся в ином измерении, там нет ни пространства, ни времени, таких, какими мы их ощущаем в физическом мире. Что из этого следует? Нечто очень важное в психологическом плане. Оно касается нашей способности чувствовать себя счастливыми, получать требуемое и достигать целей, что, вообще говоря, одно и то же. Но прежде чем углубиться в эту тему, нужно понять, как все пережитое переходит на хранение во внутренний мир в виде энергии с той или иной степенью положительной или отрицательной заряженности. Я называю это качеством энергии воспоминаний.